В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня четверг, 2 августа. С вами Егор Устинов, Александр Лащенко. И в следующий час поговорим вот о чем. Наш Ренат, как сейчас, как Метов относится в родном его городе? Как можно заставить Россию возместить ущерб за аннексию Крыму и действия на Донбассе?
На неї будуть тиснути інші держави, аби ми знаходили якісь компромісні варіанти.
«Гуляй, не хочу!» Пройшов ровно місяць со дня, коли дончанам розрешили бути на вулиці дольше.
І хотілося б, щоб заведення працювали немножечко дольше.
Ну і наша традиційна тема дня. Будемо говорити сьогодні з гостями студії вот о чому. В Італії арестували 6 чоловік за вербовку найомників на війну на Донбасі. Об этом сообщает итальянская газета «La Repubblica». Аресты были в городах Милане, Парме и Авеллино. Расследование генуэзской прокуратуры касается в целом 15 человек. Правоохранителям удалось арестовать 3 вербовщиков. Из них 2 имеют гражданство Албании и Молдовы. В отношении еще 3, которые скорее всего, в настоящее время находится на Донбассе. До сих пор была применена такая мера, как заочный арест. Вот уже. Итак, иностранцы в войне на Донбассе. Будем говорить с гостями студии, президентом Центра исследования социальных перспектив Донбасса, главным редактором издания «Остров» Сергеем Гармашем и журналистом «Радио Свобода» Андреем Дегтяренко. Телефон нашей студии 0800-300-403, вайбер 066-901-2434, скайп «Донбасс Реалии» кириллицей.
Теперь звонки в прямой эфир и по вайберу 066-901-2434.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Ну а наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей. С ними сейчас вас, друзья, знакомит мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. 3 украинских военных были ранены за прошедшие сутки, еще 2 были ранены с начала текущих суток на Донбассе, информирует спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. По его данным, еще один военнослужащий пропал без вести. Группировка ДНР заявляет, что военный перешел на сторону боевиков, предварительно связавшись с ними по радиосвязи. По данным спикера, поддерживаемые Россией боевики 21 раз открывали огонь по позициям украинских военных. В группировке ДНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в обстрелах окраин Донецка, в группировке ЛНР ВСУ обвинили в обстрелах сел Желобок, Пришиб и Сокольники. Представители России на переговорах в Минске ни разу не поднимали вопрос об освобождении своих граждан, заявляет первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, представители России блокируют вынесение в повестку дня вопрос передачи 36 россиян в обмен на украинских политзаключенных, потому что, цитата, «их на Донбассе нет, и это не вопрос Минска». Ирина Геращенко также отметила, что представители группировок ЛДНР периодически добавляют россиян в свои списки на обмен. Однако украинская страна не соглашается на такой обмен. Геращенко также сообщила, что омбудсмен Людмила Денисова направит очередное письмо российской коллеге Татьяне Москальковой с инициативой гуманитарного обмена. Следствие в отношении народного депутата Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных офицерский корпус Владимира Рубана завершено. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, в ходе следствия прокуратура получила все необходимые доказательства, которые подтверждают версию о подготовке масштабного теракта в центре Киева. Луценко утверждает, что этому предшествовали консультации, которые Надежда Савченко провела с главой группировки ДНР Александром Захарченко. Генпрокурор отметил, что следующий этап – ознакомление защиты с материалами производства, затем оно будет направлено в суд. Водоснабжение южной части Лисичанска временно остановлено из-за аварии. Об этом говорится в сообщении на сайте Лисичанского водоканала. По их данным, утром произошло отключение от электроэнергии насосной станции «Совмещенная». Причина отключения на данный момент неизвестна. До момента восстановления электричества водоснабжение абонентов района РТИ, шахты «Матросская», района стекольного завода будет ограничено. И по прогнозам синоптиков, завтра, 3 августа, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 19, днем от 27 до 30 градусов тепла.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я также с удовольствием приветствую слушателей Громадського радіо, которые именно с этой минуты присоединяются к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать наш эфирный телефон 0800 300 403, Viber 066 901-2434. Будем говорить буквально минут за 10-12 с нашими гостями, журналистами Сергеем Гармашом и Андреем Дегтяренко, о том, насколько распространенным является такое явление, как участие иностранных наемников на Донбассе. Не их там нет, известно, о ком речь идет. А, например, из Италии, где, вот, по сведениям итальянской прессы, обезоружили, скажем так, группу, которая организовывала приезд этих наемников на Донбасс, и не безуспешно до сегодняшнего. Двое из них до сих пор воюют на Донбассе против вооруженных сил Украины. Ну, а теперь к иным темам.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Буквально еще несколько лет назад имя Рената Ахметова было у каждого на слуху не только на Донбассе, собственно, но и по всей Украине. Футбольный клуб «Шахтер Донецк», компания «Гигант Систем Капитал Менеджмент», энергетический холдинг «ДТЭК» – все это детище украинского бизнесмена. Однако вооруженный конфликт на Донбассе внес свои коррективы. И с 2014 года Ренат Леонидович, его окружение в футбольном клубе «Шахтер» покинули. В итоге, хоть и не сразу, Донецкий край. Как же теперь, спустя эти 4 года, к нему, к Ренату Леонидовичу, относятся дончане? И в каком состоянии находятся самые известные объекты, принадлежавшие олигарху до войны и после, национализированные боевиками? Об этом специально для радио «Донбасс Реалии» пишет блогер из Донецка.
Еще до войны жители Донбасса условно разделились на два лагеря. Те, кто уважали Ахметова и были его приверженцами, и те, кто его считал одиозной личностью. Первых, конечно, тогда было больше. Некоторые представители среднего и крупного бизнеса олигарха-монополиста побаивались. И все же Ренат Леонидович для многих на Донбассе был серьезным авторитетом. Ведь многое делал для родного города и всей Донецкой области. Щедро одаривала Ахметова до войны и власть. Он являлся полным кавалером ордена за заслуги, награжден орденом князя Ярослава Мудрого пятой степени в 2010 году и с 2006 является почетным гражданином Донецка.
Я такого стадиона еще в своей жизни не встречал. Вот Ренат Леонидович говорит, что еще нужно услышать акустику и еще нужно увидеть свет.
И команду еще увидеть, которая будет радовать наших болельщиков.
После начала войны Ренат Ахметов публично выступил за целостную единую Украину и против группировки ДНР. Одно из его последних запомнившихся мероприятий в Донецке весной 2014-го он призывал сотрудников предприятий приостановить работу и устроить стачку, выражая недовольство новой подконтрольной России властью. Ахметов назвал их проходимцами, а городская акция получила название «Гудок Ахметова». В августе того же года Ахметов создал свой гуманитарный штаб «Поможем», который в следующие пару лет помогал пострадавшим от боевых действий. Эти гуманитарные пакеты с продовольствием были хорошим подспорьем для пенсионеров, одиноких матерей и многодетных семей, поэтому имя Ахметова звучало среди большей части дончан в положительном контексте. Однако в начале 2017-го руководство группировки ДНР запретило выдачу ахметовской гуманитарки, и гумштаб «Поможем» в оккупированном Донецке закрыли. Кстати, он находился на самом стадионе «Донбасс-Арена», принадлежавшем Ахметову. Сегодня взгляды на Ахметова в городе разнятся. Некоторые горожане обвиняют олигарха в том, что он, обладая мощным авторитетом и финансовым могуществом, допустил так называемую «русскую весну» на Донбассе и не смог изначально разогнать пророссийских митингующих. Приверженцы ДНР же считают руководителя СКМ и всех игроков «Шахтера» предателями. А вот некоторые проукраинские жители по-прежнему обвиняют Ахметова в сепаратизме и даже в финансировании терроризма на Донбассе. Возможно, поэтому в последнее время олигарх все реже появляется на публике. Надо сказать, что по местным подконтрольным ДНР СМИ о фигуре украинского промышленника практически не говорят, а если и упоминают, то с негативным оттенком. Главная резиденция Ахметова, пятизвездочный отель «Донбасс Палас», функционирует как и прежде. Тут также стоит охрана на входе, периодически приезжают люди на джипах с крутыми номерами, по всей видимости, министры или приближенные к Захарченко. Кстати, в настоящее время полным ходом идет реставрация этой элитной гостиницы и косметический ремонт впервые за 4 года. Торгово-офисный центр Green Plaza, впрочем, как и ТРЦ Донецк-Сити, другая собственность Ахметова, работают наполовину. В настоящее время собственная команда Ахметова «Шахтер» играет в Харькове. В своих редких интервью Ахметов упоминает о Донецке и желании вернуться на малую родину, причем делает эти заявления с ежегодной периодичностью.
Наступит мир, а мы надеемся, что он наступит, и мы все вернемся на Донбасс-арену, и мы все обязательно соберемся и обязательно приду на футбол.
Ахметов до сих пор уделяет большое внимание благотворительности и по-прежнему считается самым богатым в Украине и одним из богатейших людей в Европе. Так, по данным американского агентства Bloomberg, в начале 2018-го он с активами на сумму почти 5 миллиардов долларов занял 391 место среди богатейших людей мира. Да, большинство донечан все еще помнят некоронованного хозяина Донбасса. О нем напоминает донецкая жемчужина Донбасс-арена, предприятие ДТЭК. И все же авторитетная фигура Ахметова для жителей оккупированного Донецка постепенно отходит на второй план.
Ну и, конечно же, интересно, каково, скажем так, как жить украинского сегодня предприятие Рената Леонидовича вне Донбасса. Тоже интересная, но отдельная тема. В любом случае, мы готовы предоставить микрофон самому Ренату Леонидовичу или его представителям. Продолжаем программу. Взыскание с России ущерба за разрушение на Донбассе должен этим заниматься должен межведомственный орган, который предполагает учредить президент Украины Петр Порошенко. Заплатит ли Россия и вообще как можно заставить государство, которое аннексировало Крым, пойти на, скажем так, вот возмещение ущерба? Об этом в эфире программы «Ваша свобода» мы говорили с гостем, директором Института анализа и прогнозирования Юрием Лесничим и еще одним экспертом Геннадием Друзенко.
Після того, як визначена країна-агресор, напевне, треба б і відповідальність за зруйнування комунікацій, за зруйновані долі так само на них покладати. І Міністерство юстиції проводить, правда, досить в'яло позовну діяльність і стосовно нашого майна в Криму, і стосовно інших аспектів тих гуманітарної катастрофи, яку створила Росія, відповідальна і має відшкодувати. Але ми бачимо, що навіть ті речі, які вже виграні в стокгольмських арбітражах загалом, вони руху по них немає. Це буде довга тяганина. Мало того, росіяни раз по раз, шантажуючи Європу енергетичними питаннями, підводять Україну до того, що на неї будуть тиснуть інші держави, аби ми знаходили якісь компромісні варіанти, ну, зокрема, в чисто комерційних питаннях з Росією. Стосовно інших проблем, які тут створила Росія, комунікації, інфраструктури, бізнес, величезні переселення людей, зрештою смерті, зруйновані долі, до цього дійти і, по-перше, довести, потім змусити з росіян реально за це платити будь-яким способом. Ну, в це віри поки що мало, тим більше...
Військове розв'язання питання. Не знаю, чи ви чули, ваш колега по студії Геннадій Друзенко каже, насправді Росію може примусити одне, або, знову ж таки, я вже казав про це, поразка або зміна можливої влади, хоча Путін, напевно, надовго в Кремлі осів.
Є така сентенція, що війни в судах не виграються. От в чому справа. І тут я погоджуюсь, що війна може бути виграна тільки єдиним способом, перемогою у всіх питаннях, у всіх, так би мовити, аспектах цього поняття. І, але ми ж розуміємо реально, що поки що навіть там позиція Європи в цьому питанні, вона далека від того, щоб підтримати цю позицію. Вона ніхто не вірить, що можна якимось чином розхитати.
За таких умов, за такої Росію. Позиції Заходу, пане Юрію, про яку ви зараз кажете, що робити президентові Порошенку? Правильно він чинить чи ні?
Ну, зрозуміло, чому так чинить Порошенко, тому що скоро вибори, і він продовжує власний вектор політичний. Вчора навіть заговорили про те, що оскільки це рішення не було протягом кількох місяців, насправді його мали зробити вже в лютому, починати імплементувати це.
Закон про реінтеграцію, який так
називається. Закон про реінтеграцію, і далі всі інституції, які б займалися б і поверненнями активам, і якоюсь позовною діяльністю, воно з лютого не створене, і вина на цьому на Кабміні. І тут вже піднімається питання чисто політичне стосовно, зокрема, нардеп від БПП Винник. Він зробив таке припущення, що не виключено, що восени Гройсман навіть може поплатитися за те, що не виконав саме серед іншого і цю справу.
Зрозуміло. Полную версию программы «Ваша свобода» вы, друзья, имеете возможность смотреть и слушать на сайте Украинской службы «Радио Свобода» и на YouTube-канале «Радио Свобода онлайн».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Ну и, собственно, обещанная наша тема дня. А тема дня у нас такая. Иностранные наемники в войне на Донбассе. Войне, которая продолжается уже пятый год. Повод для разговора. В Италии арестовали 6 человек за вербовку наемников на эту войну. Об этом сообщает итальянская газета «La Repubblica». Со своей стороны еще одно итальянское издание «La Stampa» констатирует, что итальянские карабинеры идентифицировали вербовщиков, наемников для участия в боевых действиях на Донбассе против украинской армии, как сторонников ультраправых организаций, в частности, Лиги, одной из правящих ныне партий в стране. И ее представитель сейчас министр внутренних дел Италии, не устает дифирамбы высказывать по адресу президента России Владимира Путина и позволяет себе цитаты, похожие на высказывания итальянского диктатора Бенито Муссолини. Расследование генуэзской прокуратуры касается в целом 15 человек. Итальянским правоохранителям удалось арестовать 3 вербовщиков. Двое из них – вербовщики, граждане Албании и Молдовы, в отношении еще 3 лиц, которые, скорее всего, по крайней мере, как сообщают итальянские издания, в настоящее время находятся на Донбассе, и ясно, что они там, чем они там могут заниматься. Так вот, против этих господ применен заочный арест. Итак, иностранцы в войне на Донбассе на пятый год войны, об этом будем говорить в прямом эфире с главным редактором издания «Остров» Сергеем Гармашом. Приветствую на украинскую мову, прошу, но будем общаться по-русски. Приветствую вас, господин Гармаш. Ну вот такая ситуация. Ну понятно, война на Донбассе. Российская позиция известна. Нас там нет, не было и не будет. Разве что какие-то вот ополченцы, как их называют, берут в руки оружие и русский мир там защищают. А вот если анализировать участие других вооруженных лиц, которые до сих пор воюют против украинской армии, насколько широко они представлены, есть разные данные, не только из Италии, из Польши даже, из других стран, хотя это, конечно, отдельные случаи, но все-таки насколько массовым является на сегодня это явление, на ваш взгляд?
Ну, если говорить именно о сегодняшнем дне, то уже не массово.
Не массово.
То есть в 2014 году, в 2015 еще это было более массовое движение. На Донбасс ехали, в принципе, такие же добровольцы, как и из России, скажем так. То есть люди, желающие острых ощущений, как правило, знаете, есть такая порода вообще людей, люди войны. Вот им нужна война. Они один раз испытали где-то там, практически все, вот кто там воюет, кто приехал туда воевать, они уже где-то воевали.
Ну, можно было на стороне Украины, по крайней мере, в 2014 году, или нет?
Ну, или здесь тоже? Наверное, здесь это было им интереснее, знаете, выступать против официальной власти. То есть это тоже бунт такой своеобразный, социальный. Вот тот же Лусварги, бразилец, очень известный, вот, да.
Опередили меня.
Да, он же до этого участвовал чуть ли не во всех конфликтах уже. Поэтому это очень, ну, характерный пример. Поэтому сейчас уже, скажем так, я думаю, менее массово, чем тогда. Но, тем не менее, мы знаем об активном участии сербов.
Угу.
И целые сербские подразделения принимали участие. Вот тот же бразилец, он же был не один, он там был целый отряд бразильцев, «Викинг» назывался. И это, они там называли это «Бразильский легион». Ну, правда, я не знаю, какое там количество, может, человек 15 их было. Но большинство разъехались именно, они разочаровались, когда война, собственно, боевые действия активные закончились, они разочаровались, разъехались. Вот сейчас тревожная тенденция, потому что буквально вот 23 июля, по-моему, в Ростове состоялся учреждение, скажем так, общественной организации «Союз ветеранов» батальона
«Бородаевская»
«Восток».
Бородаевская или это другое?
Нет, это уже другое.
А
это
другое?
Батальон «Восток»,
другие,
да,
ветераны?
Кроме Бородаевского.
Ага.
И они тоже говорят о том, что одна из их задач – набор людей, скажем так, для участия в конфликте на Донбассе.
Восток это что? Это Ходаковский или я ошибаюсь?
Это Ходаковский.
А он как вообще там существует? У него же конфликт с Захарченко.
Ну вот первый раз после 11 мая я увидел его как раз вот в Ростове 23 июля. Да. То есть он, оказывается, жив и в России находится.
Андрей Дегтяренко тоже с удовольствием представляет еще одного нашего участника программы, журналиста «Радио Свобода», телевизионный проект «Донбасс Реали». Конечно же, «Донбасс Реали», телевизионный проект, не раз уделял внимание участию иностранных наемников в войне на Донбассе, Андрей. И, ну, будем на «ты», мы знакомы, с Сергеем меньше, буду на «ты», я не буду имитировать, что мы... Не... Как ты считаешь, вот твоим наблюдением и твоих коллег по телевизионному проекту «Донбасс Реали», насколько широким является вот это явление иностранные, именно западные наемники на Донбассе, Италия или другие страны, не о России сейчас речь?
Ну, достаточно широкий по географии. Я слышал то, что говорил Сергей. Действительно, вот история с Лусварги, она очень показательна, когда фактически люди, которые так или иначе давно находятся в орбите русского мира, когда начинается конфликт, очередной конфликт на постсоветском пространстве, на этот раз в Украине, они каким-то образом моментально находятся и вербовщики, моментально находятся и каналы их поставки, как правило, в том числе через Россию. Эти люди приезжают сюда и образовывают такие целые батальоны. Тут очень важно сказать, что в любом случае, вот в каждом случае представитель любой национальности под это дело тут же моментально подгружается фактически определенного рода идеология. То есть видно, насколько хорошо проработано не только в физическом плане, да, как найти человека, как его обработать, как его предоставить.
То есть не просто заработать, солдат удачи – это мало, да?
Это мало,
какая, а какая? Русский мир, вот, что ли?
Как правило, многие из них, по крайней мере, те, которые готовы были говорить на камеру. Тут последний пример – это боевик из Беларуси, который повоевал и вернулся назад к себе на родину. Ну, как правило, все эти люди говорят о том, что не мотивированы ни деньгами. И, если честно, в большинстве случаев этому можно верить. То есть, с одной стороны, это... Ну, да, вот у нас очень часто есть такие штампы, что вот туда едут только наемники. Это неправда. Ну, так или иначе, человек готов убивать. Убивать за большие деньги, чем это делать в Донбассе, он может, вступив в какие-нибудь ЧВК, которого тоже по всему миру, или в той же Сирии, если уж так нравится работать под началом российских командиров на Донбасс, действительно едут люди распропагандированные, люди, которые либо хотят просто получить боевой опыт в относительно комфортных условиях, а ведь не секрет, что для многих представителей различных стран или просто для статусных боевиков Россия на Донбассе может предоставить достаточно комфортные условия. Тут притча во языцах является пример Захара Прилепина, который фактически имитировал все это время, когда он находился на Донбассе, то, что он является там заместителем замполита.
Кстати, я перебью, Андрей, тебя и Прилепина доставалось от тех же сепаратистов, которые считали, что приехал этот писатель покрасоваться для очередной книги. Даже от них доставалось.
Да просто, можно сказать честно, его там ненавидят. Ненавидят его очень сильно в Луганске, ненавидят в Донецке, потому что как раз вот именно тот гламурный образ войны, который он пытается создавать, вот то слишком патерналистское отношение к Захарченко, которое у нас на самом деле в Донецке мало кто уважает, а он постоянно рассказывал, что это батя, ну, то есть создает какие-то идеологические конструкты. Но это абсолютно шло вразрез с тем, что люди, особенно жители Донбасса, наблюдали воочию. Ну вот, то, что касается иностранных боевиков, во многом, для многих из них, я подозреваю, что вот эта вот обкатка Донбассом, это только какой-то промежуточный этап. Люди приезжают на войну, люди начинают убивать, они, можно сказать, скрепляют вот узы с российским миром кровью, и в будущем их можно использовать, наверное, по всему миру, действительно, как агентуру.
Да, пожалуйста, Сергей.
Да, вы просто спросили, какая мотивация. Я сам для себя задумался, какая у них мотивация действительно. Потому что деньги действительно для них не самое важное. И я вот сейчас выделил просто, знаете, на одном из первых мест, особенно вот для представителей западных стран, мотивация все-таки, наверное, антиамериканизм. Вот почему они не идут на сторону Украины воевать? Потому что там это воспринимается, Украина как марионетка там США. То есть они идут на борьбу с гегемонией Соединенных Штатов. Это вот на нашей территории. А вторая мотивация, допустим, те же сербские четники, это, наверное, ну, игра в такое православие, да, то есть ну, сербская церковь очень связана с российской православной церковью. Это тоже, скажем так, естественно, это не решающий фактор, но это оправдывающий для них факторы вот, для участия в чужой войне.
Ну вот немножко статистики есть, конечно, в сети, достаточно, можно спорить, насколько она достоверна. Вот служба безопасности Украины констатировала, что против Украины на Донбассе так называемая ЛНР, а Андрей, напомню, луганчанин, особенно важна эта тема для Андрея, воюют 300 сербов только, вот, ну, по таким данным.
Ну вот наш боевик из Беларуси, с которым общались наши белорусские коллеги, говорил о 350 человек, которые воевали, все не прошли батальон «Заря».
Сербы? Да, только да, да. Сербы. Вот.
Там постоянно ротация была, они также создавали свой отряд, который был посвящен там, создателю славяно-сербска, это офицеру, который еще в 19 веке приехал на эту территорию и так далее, и так далее. Ну, кстати, вот как и с Лусварги, очень интересно следить за боевым путем всех этих боевиков, поскольку они постоянно меняются. У них меняются не только, скажем так, батальоны или подразделения, в которых они служат, но и в том числе и их идеология, потому что Лусварги, например, начинал с какого-то такого левого бразильского проекта, постоянно там имитировал, что он Че Гевара, а закончил чуть ли не правым этот батальон «Викинг» и так далее. То есть, это действительно интересные моменты, да.
Да, кстати, очень интересно, вот с чего мы начали наш разговор, данные свежей итальянской прессе об этих арестованных, 6 человек, и, опять же, как утверждает итальянская пресса, некоторые из них, против кого возбуждены уголовные дела в Италии, до сих пор воюют на Донбассе. И вот пример приводит пресса итальянская, судя по постам в соцсетях, Андреа Пальмери некто, один из бывших активистов ультраправой организации «Бульдоги». Вот он занимается вербовкой, финансированием пророссийских наемников в зоне конфликта в Восточной Украине. Пальмери сейчас вот находится в России, правда, не на Донбассе, и периодически посещает оккупированную часть Украины. Еще один пример по данным итальянской прессы. 34-летний Антонио Катальдо некто. Воевал в Ливии, там, кстати, даже был похищенный, обменен в 2008 еще году, еще Муаммар Каддафи был жив. Потом каким-то образом оказался на учебе в России, непонятно, что он там, какое образование он там получал. Ну и в конце концов оказался на Донбассе. Также еще один пример. Габриэле Каругати некто, бывший охранник торгового центра, сын влиятельного деятеля партии Лиги, той самой политической силы, которая сейчас в правительстве Италии. Вот. И он тоже утверждает в Facebook, что живет в Донецке, демонстрирует фото в камуфляже. Вот такие примеры. Но, опять же, интересный момент такой. Есть, может, даже сотни. Но мы знаем, на, опять же, их там нет. Это уже смешно самим россиянам, которые продолжают эту песню петь. Два армейских корпуса стоят и готовы в любой момент применить силу, если будет атака со стороны вооруженных сил Украины. Сколько там? Ну, разные данные приводят. Это 30-40 тысяч человек, если я не ошибаюсь. Да, примерно. Ну, если в целом. Ну,
последний раз называли 35 тысяч.
35 тысяч. Группировка эта. И вот этих иностранных наемников, не россиян, сколько? До тысячи, может, или сколько? Или очень сложно, Сергей, назвать цифру?
Ну, действительно, сложно посчитать, потому что, опять же, действительно, постоянно идет ротация.
Меняется ротация, да.
Потому что в основном вот все, даже кого вы называли, они же уже не воюют, да, в основном.
Но то некоторые есть, до сих пор, правда, неизвестно, принимают ли участие в боевых действиях.
То есть они все как бы каким-то образом еще сопричастны с этим конфликтом, вот, может быть, даже в роли вербовщиков, а принимают ли они участие в боевых действиях, это сейчас трудно сказать. Поэтому вряд ли сейчас можно подсчитать. Другое дело, что... Давайте говорить так, что если конфликт воспламенится, то это ж люди, скажем так, те, которые призваны, в принципе, да, обеспечить ему подпитку вот на Западе. И не только...
Об этом обязательно поговорим, да, это очень важный момент, собственно.
Не только подпитку людьми, но и подпитку политическую, скажем потому что они, у них есть родственники в своих странах, друзья, у кого-то вот теперь уже влиятельные ведь и родители, которые
об этом сейчас поговорим.
Имеют отношение к политике.
Даже во власти.
Поэтому это тоже важный
фактор. Мы об этом поговорим, какое эхо на Западе, в краинах Евросоюза, которые до сих пор не снимают санкции с Россией, продолжают их вот участие именно западных вот этих вот боевиков, как наемников на Донбассе. Андрей хотел что-то добавить.
А хотел добавить вот как раз, почему очень сложно посчитать и количество иностранных боевиков, которые сейчас находятся на Донбассе. Вот один из примеров, когда проводились так называемые выборы, и позже, когда боевики устраивали так называемые праймерис, тут же появлялось огромное количество иностранных наблюдателей, которые должны были каким-то образом легитимизировать эти, естественно, незаконные избирательные процедуры. Так вот, журналисты отслеживали многих из них, даже сейчас не смогу назвать фамилии, но очень... В некоторых случаях боевики, которые участвовали в незаконных вооруженных формированиях, в необходимый момент снимали свой камуфляж, надевали костюм, галстук и шли... имитировать из себя международных наблюдателей. При этом они действительно являлись представителями каких-то определенных политических партий и сил. То есть здесь все-таки нужно понимать, что война у нас действительно гибридная. Очень часто солдат, который идет с оружием в руках, с автоматом, он в том числе может быть действительно многофункциональным. И зачастую его поражающая сила, особенно если вернемся к влиянию на Западе, наверное, даже более важна, когда он выступает как раз одетый не в камуфляж, а когда он одет в костюм.
Ну вот, кстати, Андрей и Сергей, опять же, вот этот Габриэле Каругати, этот сеньор, о котором, я уточню, об этом пишет «Ля Стампа». Кстати, газета ее проукраинских, так сказать, симпатиях, ну, не очень легко, так сказать, обвинить, если угодно. А вот «Ля Стампа» утверждает, что этот Каругати, он сын какого-то лидера лиги. Правда, фамилия лидера не называется. А собственно, вот есть такой вот министр внутренних дел Италии, Маттео Сальвини. Это не какой-то фейковый политик, он влиятельный и даже вице-премьер, на секундочку. И вот он говорит, что аннексия Крыма России была вполне законная, события на Донбассе — это была фейковая революция. Ну, весь набор этот известных тезисов, которые мог бы позавидовать Дмитрий Киселев. А, кстати, помимо прочего, сеньор Сальвини не ленится цитировать, правда, недословно, а от себя фашистского диктатора Бенито Муссолини. Вот недавно в статье на сайте одном Сальвини написал: «Много врагов, много чести». Это такая вот форма выражения, которое использовал Дуча в свое время в Италии. И вот нормально, вот такая политкорректность, если угодно. Просто я привел пример. Я к чему хочу, вот еще важный момент, прежде чем мы перейдем, господа, к тому, насколько политически это имеет эхо на Западе, в краинах ЕС, насколько это значимо. Один из вопросов нашего слушателя на трансляции в YouTube-канале, Сергей Кинько, спрашивает: хорошо, вот я уже от себя этот вопрос как бы трактую. Итальянцы, сербы, молдаване воюют против ЗСУ, вооруженных сил Украины, а те же самые буряты, господин Кобзон не ленился их, ныне у него там при смерти, говорят, болеет сильно, Иосиф Давыдович. Чеченцы те же, известные факты, Сергей. Или они уехали? Осетины.
Это ж вы сказали, что мы россиян сейчас не трогаем, говорим
о... А мы обязательно россиян потрогаем, как же без них?
Поэтому это ж россияне.
А, да, в этом смысле.
Ну да, поэтому...
Ну, осетины, хотя, ну как считать Южную Осетию, какой это регион, да?
Ну, там российские паспорта им повыдавали, ну, да, в принципе. Поэтому,
да, да, да.
Знаете, вот тоже, как судить, какое там количество. Я помню, я же анализирую, мониторю постоянно их же вот выступление, и в одном из...
Потому вас и пригласили, Сергей,
да,
как и Андрей.
В одном из интервью просто россиянин в окопе как-то жаловался на то, что вот местные не хотят идти воевать, и у нас до 80% здесь, собственно, россияне находятся.
Ну, Гиркин об этом неустанно утверждает, Гиркин, что не да, хотят.
Давно,
это отдельно.
Давно, да, уже.
Ну,
да,
он так.
То есть, ну, это показательно, в принципе, да, чей это конфликт, да, наш или все-таки россияне с нами воюют. Хотя, конечно, там много людей, сейчас там вообще кадровый голод, собственно, в их армейских корпусах. Я хочу уточнить, что армейские корпуса – это не чисто российские подразделения.
Конечно, конечно.
Хотя они
конечно,
инкорпорированы конечно. В 8-ю армию, да. Но, тем не менее, это вот соединили всех так называемых ополченцев, которые там были, как бы придали им какую-то форму и подчинили фактически, чтобы это не было анархией и вольницей. Вот. Но если даже там, вот в определенные моменты, там от 60 до 80 россияне, да, добровольцы, то...
60-80%,
да,
конечно.
То мы можем понимать, какое количество, скажем, там вот находится этих бурятов и всех прочих. Это не считая, скажем, официальных так называемых инструкторов, которые...
То есть никуда они не ушли, да, получается, по вашим наблюдениям?
Ну, по моим наблюдениям, наоборот, сейчас идет ротация, там сейчас появляются новые, скажем так, российские регулярные части даже. Поэтому, да, они, конечно, никуда не уходили, может быть, в качестве ротации одни ушли, другие пришли, но...
Да, прежде чем Андрею предоставлю слово, я так увлекся беседой, что не напомнил номера телефона нашего эфирного прямого эфира: 0800-300-403, Viber 066-901-2434 и Skype к вашим услугам, друзья, Донбасс, Реалии, Кириллицы. Андрей, пожалуйста, я, вот, именно кажется... насчет Луганщины мне интересно. Какое-то есть отличие с Донеччиной в плане участия наемников? Или примерно там одна и та же ЛДНР, одна и та же ситуация?
Ну, опять же, слежу за развитием этого конфликта за собственным регионом все время, с 2014 года ситуация менялась менялась постоянно. Вот, например, один из крайне важных населенных пунктов и крайне важных стратегически в этой войне это город Краснодон. Мало того, что там в 2014 году одно время даже находился штаб этой вот российской оккупационной армии, было интересно посмотреть, как различные этнические группировки, которые тоже создавали свои подразделения, проходят через этот населенный пункт. Вот, например, долгое время Краснодон был точкой базирования чеченских подразделений некоего Тимура Дикого. Человек, очень сильно наследивший в информационном поле, он приезжал в Донецк, записывал на Ютубе обращение, что вот, мол, какие-то другие боевики убили одного из их чеченцев, его требовал выдать. Потом этот человек возвращается в Россию, его подразделение пропадает из информационного поля, он появляется уже совершенно в других ютубовских роликах, где в тамбуре унижает российского парня, избивает его пощечинами. Еще через какое-то время этот человек появляется в охране одного из чеченских воров в законе.
Андрей, этого вот господина кадыровца можно назвать? Или он отдельно?
Тимур
да,
Дикий.
Да, вот это Тимур Дикий. Да. Или неизвестно, как бы он с Кадыровым связан, но имеется в виду с подразделением.
Была информация о том, что он пытался инкорпорироваться вот в эту структуру, но его туда не взяли. Сказали, что он недостаточно, не знаю, что ли, лоялен, возможно. И поэтому этот человек, несмотря на то, что он постоянно пытается сделать вот подобную карьеру, он, например, сейчас ушел в криминальные круги. О чем я хочу сказать? О том, что война многогранна. Когда мы говорим о боевиках, когда мы говорим о вот людях, которые присутствуют там, и пытаемся подсчитать их количество, не нужно забывать, что войны, особенно сейчас современно, не выигрываются не количеством. Они являются по факту продолжением активной политики. И Россия, в том числе на Донбассе, пытается решить и какие-то внутренние проблемы, кроме каких-то внешних, кроме геополитических, кроме желания ранить Украину и оставить ее в своей орбите. Одни из сонма этих проблем – это комплекс внутренних национальных противоречий. Есть большая проблема у Кремля, что делать с чеченцами. Поэтому какие-то определенные группировки, частично системные, не совсем системные, отправляются на Донбасс. И в худшем случае людей поубивают, и проблема будет решена. В лучшем эти люди начнут приносить пользу пропаганде. То же самое можно сказать о таком странном феномене.
Где-нибудь как средней полосы России вот эти ребята, которые купились на эти идеи русского мира, действительно, не все же за деньги, далеко не все. И вот они возвращаются в Россию, это большая проблема для российских силовиков.
Совершенно верно. Например, в России они могут убивать мигрантов и ухудшать криминальное положение в собственных городах.
Самой России.
Почему бы их не отправить на Донбасс и через войну, опять же, сделать более системными? Вот эти постоянные процессы, к сожалению, действительно страшный процесс обкатки различных людей, склонных к насилию через Донбасс, он происходит постоянно. И точно так же можно сказать о казачестве, которое тоже является многим проблемой.
Атаман этот Козицын.
Козицын живой до сих пор и периодически тоже появляется.
Это же на Луганщине он там, в 2014 году. Да,
и более того, сейчас идет война с пасечником, она неявная, поскольку пасечник призвал большое количество советников из Крыма, в том числе и крымского так называемого казака, вот елки-палки вылетела фамилия, который сейчас пытается вот казаков, которые были подчинялись Козицыну и были частью его сетевой структуры, переподчинить непосредственно ЛНР, группировки ЛНР. То есть вот эти процессы постоянно происходят. Спецслужбы Российской Федерации, Кремль постоянно следит за этим, и могу точно сказать, что это частично управляемый, но все-таки хаос, поскольку вот эти группировки националистические, криминальные внутри России не могут так хорошо разгуляться, как они могут разгуляться, сделать это на Донбассе.
А контроль со стороны России, вот группировок так называемых ЛНР и ДНР, он
Скорее точечный. Да, так. Это можно сказать, как бежит стадо, какого-то скота, да, оленей, например, бизонов. Даже не хочу сказать, что это домашний скот, скорее дикий скот, который волки по краям периодически направляют куда-то. Бизоны огромные, сильные, они уверены, что они свободны.
Но одного из стада так просто любой хищник или львы, когда с можно проводить параллель, он так просто не поймает его.
У этих хищников такие возможности есть, поскольку можно всегда точно и убить человека, и как Болотова, или пригласить на чашечку кофе, после которой он не выживет. Арсенал средств спецслужб, о которых мы раньше читали в каких-то дурацких шпионских боевиках, на Донбассе явлен в таком количестве, что ну, никакая фантастическая или художественная литература с этим просто не сравнится.
Заодно, кстати, тому же ФСБ есть возможность на практике использовать свои наработки, скажем так, и в контроле, и не только. Мы продолжаем разговор с нашими гостями из студии, журналистами Сергеем Гармашовым и Андреем Дегтяренко об участии иностранных наемников, в том числе из краин Евросоюза, в войне на Донбассе.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Сергей, к вам вопрос. Вот вы уже сами начали эту тему. Батальон, так называемый «Восток», оказывается, продолжает свое существование, так? И Ходаковский, и не только. А вообще вот эти батальоны, они, насколько они, как бы, это все пиар, может быть, картинка? Или они, насколько реальные... боевая единица на Донбассе сейчас.
Большинство
признак них... существует, например, другое?
Я думаю, нет. Большинство из них были включены как раз вот в армейские корпуса для того, чтобы...
Эти самые Сомали, да, толстых гивей.
Да, они оставили там название, но они уже были включены, скажем, в официальную структуру, поэтому как отдельные структуры, там самоуправляемые, автономные, вряд ли их можно такими назвать. Хотя вот тот же Ходаковский постоянно... скажем, ну, может быть, не хвастался, но заявлял о том, что как раз вот 2500 востоковцев находятся на передовой, и это чуть ли не основная сила, которая в реальности держит фронт, и, может быть, поэтому действительно его долго не трогали, хотя он был очень критично настроен по отношению к Захарченко, что, скажем так, ну, то есть он контролировал реально людей с оружием, скажем так, реально боевых людей. Поэтому сейчас это все очень аморфно, это больше название, скажем так, но я думаю, что если тот же Безлер придет и кинет клич, то...
Если Безлеру позволят в России это сделать, можно так сказать?
Недавно он был, фотографировался возле Дебальцева.
Ага, он любит попиариться,
да, естественно, если ему позволят,
если
конечно.
Ему позволят.
Но может быть такая ситуация, в принципе.
Съест, да. Он съест, но кто ему позволит? Да.
Поэтому, как бы, вот эти структуры, оставшиеся, там, скажем, вот авантюристы...
А, кстати, Сергей, я прошу прощения, вот интересный вопрос. Ну да, мы помним структуры. Эти все легендарные, в кавычках и без, Гиви, ну... из Стаханова.
Мозговой, Дрёмов.
Это
Дрёмов,
луганские Дрёмов. Ребята, Агиви, Моторола, Моторыла, это донецкие. Они были ликвидированы. А почему Ходаковский так? У него же очень острый конфликт с Захарченко. Как это так позволяется, кстати? Вот вы сказали, что он имеет как бы вооруженное подразделение под рукой.
Что...
Но Моторола тоже имел?
Моторолу и Гиви все-таки не Захарченко ликвидировал, поэтому здесь как бы совсем другие параллели. Трудно сказать, почему не ликвидируют. То есть, ну, свои, я думаю, что все-таки в Москве есть.
Или Москве выгодно все-таки не один центр?
В Москве, во-первых, выгодно, да, чтобы все-таки была какая-то альтернатива на всякий случай, во-первых. Во-вторых, я думаю, что все-таки слухи о том, что Ходаковский имеет определенные связи с Ринатом Леонидовичем Ахметовым, они обоснованы. И это тоже играет какую-то роль определенную. Потому что неизвестно, как завтра сложится, да, ситуация. И
да, в этой связи, Сергей, слышали ли вы, мы сегодня, сюжет у нас был, блогер из Донецка, по понятным причинам мы не можем назвать фамилию и имя этого человека, анализировал через 4 года, каково отношение в Донецке именно к Ринату Леонидовичу, вот. Кстати, опять же подчеркну, все представители самого господина Ахметова, и сам он тоже, конечно же, имеет возможность высказаться в эфире «Радио Свобода». Да, я вас перебил, Сергей.
Я просто сразу представил, как он пришел и начал высказываться.
Ну, все равно, опять же, мы всем микрофон предоставляем.
Давно вы видели его где-то, чтобы он высказывался. Ну, собственно, я все сказал, да, то есть, почему свои не убирают, потому что может пригодиться, потому что есть люди в Москве. Захарченко боится все-таки оголить фронт, наверное, и все-таки воевать нужно реально кому-то. Ну, а наши, возможно, заинтересованы в том, чтобы была такая тоже оппозиция.
Ну и теперь, действительно, к этому самому, я кажу, украинское гарное слово, ведлунья. Потому что все-таки, пусть, может, их немного, итальянцы, чехи, сербы продолжают воевать с оружием в руках вместе с теми, кто контролирует пока эту территорию, так называемых ЛДНР. на Западе, в политических кругах, Андрей Дегтяренко, известно, не надо преуменьшать это отношение, мол, с Россией надо, ну, скажем так, найти общий язык, санкции надо снять, война на Донбассе, надо с Путиным договариваться. Это же позиция очень многих политиков. И действительно, они в правительствах, не только в Италии, в Австрии.
Не только западных.
И не только, ну, сейчас интересна позиция стран ЕС.
Президент США часто говорит.
Это отдельный вопрос, но есть истеблишмент, что произошло после встречи Трампа и Путина, мы знаем, да, и Крымская декларация. И тот же Трамп теперь вынужден утверждать, что санкции будут продолжены. Но сейчас я хочу о странах ЕС. Андрей, по вашим наблюдениям, вы же это анализируете. Вот участие вот этих вот всех этих итальянцев и не только, оно как бы легитимизирует вот эту вот ситуацию на Донбассе с точки зрения России? То есть, ну,
что... Несомненно.
Да.
Несомненно.
Насколько?
Во-первых, не нужно забывать о том, что Западная Европа Западной Европой, но в первую очередь участие иностранных наемников легитимизирует войну на Донбассе для российской аудитории, поскольку показывают, что это не конфликт исключительно России, мол, Россия является частью большого интернационала, который действительно хочет сделать мир более многополярным. Вот, вот сейчас это так называется, мол, мир устал от однополярности, которую символизирует собой Америка, он должен быть более многополярным. Естественно, играется очень сильно на внутренних противоречиях как внутри ЕС, так и между отношениями между ЕС и США. Это безусловно. Ну и немаловажно, что вот современное состояние кризиса вообще информационного, особенно медиакризиса, оно тоже способствует тому, что Россия очень хорошо продвигает свои интересы, поскольку люди привыкли на Западе к полярности мнений. И когда среди множества легализованных мыслей, легализованных высказываний появляется высказывание убийцы, кажется, что убивать нормально. Вот. Это, в принципе, то, каким образом сейчас Россия очень неплохо использует гласность и плюрализм мнений. И уже давно привыкли к тому, что Россия постоянно присутствует в информационном поле Европы. В любом городе, куда бы вы ни поехали, вы сможете найти Russia Today. Вы сможете посмотреть новости, вы сможете услышать российскую точку зрения на события. Украинской точки зрения слышат достаточно мало. Я недавно был на Балканах, общался, например, с сербами и с албанцами. Это совершенно противоборствующие лагеря. Нигде я не слышал сочувствия Украине, если честно.
Даже так? Даже так. Со стороны албанцев?
Даже со стороны албанцев, поскольку албанцы, которые, например, забрали Косово, они считают себя... Они ассоциируют себя с Россией, которая забрала
даже
Крым.
Даже так? При том, что для албанцев оппонент в Сербии, да?
Совершенно верно.
Сергей. Воюют на Донбассе, такие случаи известны.
Со стороны...
По крайней мере, в прессе они не называют.
Да. Да. Кстати, вот интересный вопрос еще, конечно. А как реагировать украинским правоохранителям, силовикам? Сергей, что можно сделать в стране? Вот Лусварги, я так понимаю, если бы как не относиться к этим организациям, не будем их называть, такое впечатление, что если бы тогда его не нашли в монастыре, да? Кстати, радио Донбасс Реали, теле Донбасс Реали об этом первым фактически сообщили, то не факт, что было бы криминальное преследование господина Лусварги. Так складывается впечатление.
Да, так складывается впечатление. Я думаю, что здесь может, честно говоря, быть и просто даже не политический, а субъективный человеческий фактор. То есть у нас привыкли все пропивать или брать за все деньги за что-то. Поэтому я допускаю...
Даже не российская агентура тогда могла сыграть свою роль.
Я допускаю не такой вариант даже, да. Ну, а вообще наши правоохранительные органы что? Они могут задерживать тех, кто здесь. Но для того, чтобы имели возможность власти этих стран задерживать этих людей, им нужно передавать туда просто информацию соответствующую. И этим нужно заниматься системно. И мне сейчас, в принципе, вот буквально месяц назад, да, по-моему, СБУ заявило, что подготовлены списки. Ну, ребята, четвертый год, пятый уже год войны идет, да, уже 4 года войны. Мы только начали вот с какую-то такую работу. Это, конечно, ну, это не может удовлетворительно характеризовать нашу правоохранительную систему.
Андрей, ну вот, ну, опять вот же...
К случаю с Лусварги. Ну, действительно, я следил за этими процессами судебными. Я вижу, как хорошо работает адвокат Лусварги, и как не хотелось бы давать оценку.
Господин Рыбин, нет, или это другой?
Рыбин.
Рыбин, да-да-да.
Вот, и как, ну, не всегда, как мне кажется, квалифицированно и адекватно реагируют органы обвинения и суды. То есть, ну, мне кажется, что сложно выиграть войну, когда нереформированными остаются самые важные институты общества, в котором мы живем. Вот очень плохо, что Украина очень часто проигрывает и на внутреннем фронте. Дело действительно далеко, часто далеко не в какой-то российской агентуре, а дело в нашей общей не...
В коррупции и отсутствии
Несистемности во многих вопросах.
В данном случае.
До сих пор идет компанейщина, до сих пор власти спускают какие-то информационные кампании и пытаются за реформы выдать абсолютно внешнюю оболочку. Внутреннее не происходит. Этим пользуются, естественно, все, кому не лень. Начиная от боевиков, которые случайно попадают или не случайно в руки украинских силовиков, заканчивая теми, кто бы действительно хотел, чтобы страна надолго осталась в российской орбите.
Кстати, вот еще один из вопросов на нашей трансляции. Заур Жеруков. Вопрос такой: по какой причине ликвидировали Моторолу и Гиви? Ну, собственно, мы уже опередили Сергеем, да, я уже похожий вопрос поставил, задал вам Сергей. Ну, можете продолжить, если вы хотите еще что-то сказать. Ну,
я же не могу говорить официально, да, я считаю, это
естественно, мое, вы не
это
представители...
мое мнение, что их, они были ликвидированы нашими спецслужбами, скажем так. Да, естественно. Как, скажем, одни из символов вот этого вооруженного сопротивления русского мира, да, то есть мы как активные участники того, что, то есть они руководили действительно боевыми подразделениями, были опасны.
В конце нашего разговора, Андрей и Сергей, хорошо, вы как минимум не преуменьшаете влияние того факта, что многие европейские, ну, многие, не многие, но десятки, если не сотни наемников до сих пор воюют на Донбассе против вооруженных сил Украины. Но в любом случае, через эти более чем 4 года ситуация трагична, тем более вы, Сергей Донеччанин, вы, Андрей Луганчанин, это ваши родные города, конечно, вы тоже хотите вернуться в них, но в любом случае за эти время Путин же не продвинулся. Разве можно говорить о победе Путина? Нет, это же не преувеличение. Сергей.
А кто сказал, что Путин ставил себе целью вообще продвигаться? Вот он создал конфликт, который забирает у нас кучу денег, кучу сил. Ну, он постоянно держит нас в напряжении и страхе, что завтра будет война и мобилизация. Он постоянно раскалывает наше общество внутри. То есть Путину, я думаю, нет, не было желания продвигаться. Ну, что ему мешало, собственно? Что ему сейчас мешает? Да? Вот когда мне говорят, что вот если бы мы начали освобождать, вот, ну, в преддверии чемпионата мира, то Путин нападет. Я говорю, а что ему нужен повод, чтобы напасть? Он может напасть в любой момент. Если ему нужен повод, он может сам его создать. Если он не нападает, то может быть потому, что он не хочет, это не в его интересах, может быть, он боится.
Не стопроцентные у него ресурсы у Путина, в смысле, что вот хочу и сделаю.
Нет, ну я же говорю, он реально смотрит на ситуацию, ему, наверное, эти гробы не нужны, в принципе. Угу. Почему он даже в Сирию, в основном, везде он посылает частные военные компании, а не официальные?
А, кстати, до сих пор есть данные, Вагнер на Донбассе есть или нет на сегодня? Или трудно сказать?
Ну, пока нет, Андрей, потому что нет в этом необходимости. Сказать. К слову, Вагнер впервые появился, по крайней мере, в информационном поле Донбасса 1 января 2015 года, когда был убит в Луганской области один из боевиков конкурентов Плотницкого на тот момент, лидера ЛНР, Бэтмен, Александр Беднов. И уже тут вот действительно, наверное, это было первое громкое убийство на оккупированной территории, тут уже ни у кого не возникало сомнений.
1 января 2015 года.
Что это явно дело не украинских спецслужб, а вот как раз действительно приехали из России специалисты, зачистили, убили,
здесь
и поехали назад.
Здесь понятна мотивация, да, почему это сделали, то есть...
То есть, Сергей, вы считаете, опять же, Моторола, Гиви, это другая
ситуация. Да, они не были конкурентами, они были тупым инструментом.
Ну вот я просто должен завершать наш разговор, к сожалению. Андрей, по вашему мнению, ну все-таки, вот при несомненных успехах Путина в плане, что вот на Западе так или иначе, пусть не доминирующая, но поддержка есть путинской политики и понимания. Не только же за деньги, но есть. Но все-таки нельзя сказать, что Путин побеждает или нет. И санкции продолжают против России. Сказать, что вот, не знаю... Ведущие страны Европы готовы только на Украину давить, нельзя так сказать, или нет, Андрей?
Александр, понимаю, что очень хочется закончить на оптимистической ноте программу.
Конечно, для Украины.
Но важно не то, что победил или не победил наш враг. Важно то, что пока на данный момент не смогли победить мы на Донбассе. Часть, мой родной город и остается оккупированным. Родной город Сергея тоже остается оккупированным, об этом нужно не забывать. Я думаю, пока мы не сможем вернуть себе этих людей, которые остались там фактически заложниками этой территории, говорить о нашей победе рано.
Победа... Ну, о поражении можно говорить?
О поражении говорить, наверное, тоже рано, поскольку Украина живет, Украина сопротивляется, и люди, которые остались там, во многом, многие из них сопротивляются тоже, не говоря уже тех, кто выехал.
Сегодня командующий объединенными силами...
Господин Наев.
Да, господин Наев здесь сделал заявление, что на Донбассе войны не будет, что он обеспечит мир. Вот, то есть я так понимаю, что ждать освобождения оккупированных территорий мы теперь можем.
Нет, к сожалению, не видел это заявление, можем не ждать. Точно цитируете,
это сегодня было заявление, да? На заседании Донецкого ОГА. Поэтому, ну, о победе здесь действительно говорить. Если,
а об... поражение? Если Андрей сказал, о поражении Украины нет.
Если своей Сергей. Задачей дальше не пропустить, не восстановить территориальность, а дальше не пропустить врага, при том, что враг, собственно, не наступает, то, ну, мне кажется, о победе точно говорить.
Вообще нельзя говорить ни о победе, ни о поражении, потому что война еще не закончилась, к сожалению.
Ну, и война в середине этого процесса. Не только на Донбассе, давайте не забывать, что это маленький элемент, скажем, военный. Война-то гибридная, она идет с Украиной на всей территории Украины.
А в психологическом пропагандистском смысле со стороны России по всей Европе? Можно так, Андрей, сказать?
Конечно, не только Европа.
Не только Европа. Ну что ж, мы должны завершать наш разговор. Я очень благодарен журналистам Сергею Гармашу и Андрею Дегтяренко за участие в этом эфире. Мы говорили об участии иностранных наемников, прежде всего стран ЕС, в конфликте на Донбассе. Далее обзор прессы.
Почему Крымская декларация появилась именно сейчас, через 4 года после аннексии полуострова Российской Федерации? Появилась необходимость дать понять путинскому режиму, что их надежды на изменение позиции США относительно Крыма в пользу России напрасны. Это утверждает экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, пишет сайт Inforesist. Огрызко отмечает, что Крымская декларация появилась очень вовремя, и она полезна для Украины по своей сути. По мнению экс-министра, это является четким сигналом Москве о том, что если она будет продолжать свою нынешнюю бестолковую политику, то санкции против нее будут становиться только строже. Российская «Новая газета» пишет об особенностях соседства Ростовской области России с отдельными районами Донбасса. Издание отмечает, что область принимала активное участие в становлении так называемых «молодых республик». Все последние годы она была тылом и базой обеспечения сепаратистов Донбасса. Газета утверждает, что через ее территорию в Донецк и Луганск направлялись военные, техника, провизия. Обратно в Ростовскую область ехали отдохнуть и подлечиться повоевавшие и раненые. Газета пишет и о том, что очень быстро стало ясно, какие проблемы несет для региона соседство с Ордло. Отмечается, что начиная с 2014 года в Ростовской области неуклонно растет преступность. Если в 2013 году область занимала 14 место по уровню преступности в стране, то в 2014 и 2015 годах поднялась уже на 9 место, в 2016 году на 8 и, наконец, в 2017 году оказалась на 6. Подробнее в статье. Теперь ясно, что творилось после октября 1917 года. Киллером российского журналиста Архана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева был известен маршрут передвижения журналистов и временные рамки. Это было хорошо подготовленное убийство. Это утверждает российский писатель Виктор Шендерович, пишет сайт Главред. По мнению Шендеровича, есть два мотива убийства журналистов. Во-первых, это предотвращение угрозы расследования. Во-вторых, это демонстрация силы. Ясная весточка всем, кто захочет соваться в дело дальше. А то, что убийство Джемаля, Расторгуева и Радченко взялся расследовать Следственный комитет России, полная гарантия безнаказанности заказчиков, утверждает писатель. Напомню, что о гибели Архана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева стало известно 31 июля. Они поехали в Африку ради съемок фильма о частной военной компании ЧВК «Вагнера». Обстоятельства гибели журналистов пока достоверно не установлены.
И как обычно, в конце нашей программы выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Группировка ДНР обвинила дончанку в шпионаже в интересах украинских спецслужб. Об этом сообщает так называемая прокуратура ДНР. Задержанную обвиняют в том, что в декабре 2016 года, находясь на контрольно-пропускном пункте Майорск, она согласилась сотрудничать с СБУ и собирать нужные данные для украинского ведомства. В сообщении указано, что с декабря 2016 года по февраль 2017 женщина снимала на телефон военные объекты группировки ДНР. Группировка приговорила жительницу Донецка к 11 годам лишения свободы. Напомню, в марте так называемая ДНР осудила троих человек, всех обвинили в шпионаже в пользу СБУ. Жительница Славянска погибла под колесами грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области. Несчастный случай произошел из-за того, что в момент пересечения железнодорожного пути в неустановленном месте девушка была в наушниках и не слышала звука поезда, который приближался. На месте полиция установила, что трагедия случилась на участке железнодорожного пути, где нет пешеходного перехода. Следствие в отношении народного депутата Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных офицерский корпус Владимира Рубана завершено. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, в ходе следствия прокуратура получила все необходимые доказательства, которые подтверждают версию о подготовке масштабного теракта в центре Киева. Луценко утверждает, что этому предшествовали консультации, которые Надежда Савченко провела с главой группировки ДНР Александром Захарченко. Генпрокурор отметил, что следующий этап – ознакомление защиты с материалами производства, затем оно будет направлено в суд. Глава Донецкой обладминистрации просит обеспечить постоянное присутствие представителей миссии ОБСЕ вблизи газораспределительной станции в районе Маринки и Красногоровки. А по его словам, для подключения газа в прифронтовых населенных пунктах не хватает только гарантий безопасности. При этом глава области попросил международных наблюдателей, цитирую, быть настойчивее в общении с представителями так называемой власти на оккупированной территории. С 2014 года из-за боевых действий в этих населенных пунктах нет газа. Министерство иностранных дел Украины требует объяснений от Будапешта в связи с его решением создать должность правительственного уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области. Соответствующая нота вручена временно поверенному в делах Венгрии в Украине Ласло Папу. По сообщению МИДа, должность правительственного уполномоченного займет Иштван Грежа, который до этого тоже занимался венгерско-украинскими отношениями. Футбольный клуб «Мариуполь» сыграет в Одессе матч второго квалификационного раунда Лиги Европы со шведским «Юргорденом». Первый поединок этих команд в Стокгольме неделю назад завершился ничьей 1-1. Букмекеры считали фаворитами первого противостояния шведских футболистов. Такого же мнения они и о встрече в Одессе. Начало матча в 20 часов. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 19, днем от 27 до 30 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас в течение часа работал Александр Лащенко. К нему присоединялся Егор Устинов, который сейчас рассказал свежие новости. Ищите все наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете. И до встречи завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».